Это был выпуск «Последних известий». Его представила Мария Салчева. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Споры вокруг нового лесного кодекса в России. Белоруссия прерывает транзит российской нефти через свою территорию. Польский архиепископ подал в отставку из-за связи со спецслужбами Польской Народной Республики. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Так, с 1 января этого года в России вступил в силу новый лесной кодекс. Противники закона утверждают, что в стране наступает эпоха еще одной непрозрачной приватизации. Законодатели, напротив, убеждены, что новый кодекс отрегулирует использование лесных фондов и ситуацию улучшит. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
В первом чтении в Государственной Думе лесной кодекс оказался настолько конфликтным, что его доработка заняла почти 2 года. Наиболее спорным моментом этого закона является возможность перевода лесных фондов в иные категории земель с последующей их приватизацией. По мнению ученых, заповедным зонам грозит полное или частичное исчезновение. Такова точка зрения директора Центра экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Александра Исаева.
Конкретно по документам там есть позиции, которые позволяют переводить земли лесного фонда в иные категории земель. И вот перевод земель в иные категории, скажем, сельскохозяйственные, позволяет затем приватизировать эти земли. А лес стал теперь принадлежностью земли. Он превращен в движимое имущество. И все операции будут осуществляться не с лесом, а с земельным участком. Вот у нас под Москвой бесконтрольно совершенно были переведены сотни гектар леса первой категории, защитных лесов под всякие различные застройки, там дачные мероприятия. И вот в этом наибольшая опасность. При переводе колхозных лесов там десятки сотен гектар пропало ценнейших земель от Московской области. Их просто не знают, где они.
Опасения академика Исаева разделяет руководитель лесного проекта «Greenpeace Россия» Алексей Ярошенко. По его мнению, в кодексе существуют явные лазейки для ведения частной собственности на леса общедоступного пользования.
Кодекс напрямую говорит, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Собственность на леса других категорий, то есть которые не входят в состав государственного лесного фонда, регулируется другими законами, прежде всего земельным законодательством. Эта норма прямо прописана в новом лесном кодексе. Например, что леса, находящиеся на землях населенных пунктов, то есть это городские леса по старой классификации, ну и леса на землях в пределах черты населенных пунктов, даже если они не были выделены как городские, они могут быть автоматически переведены в любую форму собственности. Это прямо следует из лесного кодекса. Это не очень большая доля лесов, порядка там процента лесов. Значит, второй пункт – это леса со спорным статусом, которые учитываются как лесной фонд в государственном учете лесного фонда, но земли которых учитываются как земли, допустим, сельхозназначения. Прежде всего касается лесов, которые ранее находились в советское время в ведении сельхозформирований. Потом они были в значительной степени разделены на паи при приватизации или такой частичной приватизации колхозов и совхозов. И обратно они вернулись в федеральную собственность на бумаге. То есть как земли, на которых растут эти леса, они до конца не вернулись. То есть до сих пор статус их остается неясным.
С такой трактовкой лесного кодекса категорически не согласна одна из разработчиков этого документа, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова.
Тут же жонглирование понятиями и терминами. Вот в чем проблема. И состоит она в следующем. Что до недавнего времени использовался такой термин, так называемый сельхозлеса. Сегодня такого не существует. Ни термина, ни понятия. Все, что относилось к таким лесам, передано Рослесхозу, и все это называется землями лесного фонда. То, что по каким-то причинам не отошло в земли лесного фонда, все разграничено уже по 122 закону. В 2004 году практически все земли так называемых сельхозлесов перешли Рослесхозу и сегодня описаны, кадастрированы и учтены как земли лесного фонда. Все. А в отношении земель лесного фонда лесной кодекс дает общие правила и нормы. И нормативные акты должны быть приведены в соответствии с лесным кодексом.
Наталья Комарова вновь пытается оппонировать Алексея Ярошенко.
Да, по понятие «сельские леса» ликвидировано еще 2 года назад. Вот это вот правда. Но это единственная правда. На самом деле есть леса, у которых статус спорный. То есть в государственном учете лесного фонда они учитываются как лесной фонд, а в земельном учете они учитываются как земли иных категорий. То есть земли, например, земли сельхозназначения. То есть это примерно 3% лесов России. Они имеют вот этот вот спорный статус. Спорный статус позволяет запускать процессы приватизации, поскольку земельное законодательство, оно имеет равный статус, но в силу разных причин оно может толковаться как, ну, скажем так, имеющее приоритетный статус перед лесным. Тем более государственный учет лесного фонда, он ликвидируется как понятие с новым лесным кодексом. Соответственно, эти леса на землях, которые ранее находились в ведении сельхозформирований, они могут быть переведены в земли иных категорий. А учет лесного фонда, который учитывал их как леса, он фактически ликвидируется. То есть получается, что статус даже не столько спорный, сколько скорее он склоняется в сторону того, что это не леса, не учитывается как леса. Вот если мы просуммируем все вот эти вот категории, получится уже порядка до 4% лесов России, которые могут быть переведены в частную собственность.
Почему переход в частную собственность лесов так пугает зеленых и ученых? Оппоненты лесного кодекса убеждены, что приватизация заповедных зон приведет их к вырубке с одной стороны, и с другой ограничит доступ простых смертных в эти зеленые районы. Такие прогнозы дает академик Александр Исаев.
Там в новом законе нет никаких механизмов, контролирующих частную собственность на леса. Нет. И поэтому там все что угодно делают. И заборами обтягивают 3-метровыми, и спираль Бруно там вешают, и охрана, и собаки, и все что угодно. Поход в лес сейчас, выход к Москва-реке, там коридоры какие-то сделаны кое-где, а все остальное застроено.
Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова, напротив, убеждена, что лесной кодекс четко разграничивает права и обязанности граждан.
Ну, по крайней мере, в 11 статье, которая определяет общедоступность и бесплатность пользования землями лесного фонда, нигде не записано, что при ограничении пользования землями лесного фонда кто-то должен выставлять некие какие-то ограждения, которые не позволят людям зайти в лес. Больше того, там записаны четко 2 причины, по которым может быть ограничено пользование землями лесного фонда. Это обеспечение санитарной и пожарной безопасности и обеспечение безопасности жизни людей при производстве работ.
Вступивший в силу лесной кодекс, как ранее заявила Наталья Комарова, дает общие правила и положения. По ее мнению, документ приобретет более конкретный характер, когда 1 июля 2007 года российское правительство опубликует весь пакет нормативных актов, прилагающихся к закону. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия подтвердила информацию о сокращении объема транзита российской нефти в Польшу и Германию. Как сообщил сегодня в интервью нашему радио главный инженер компании «Гомель Транснефть Дружба» Александр Бордовский, соответствующее распоряжение поступило от компании «Белнефтехим». Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть в Новороссийск. Нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков. Экипаж на связь не выходит. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Убиты еще 2 американских военнослужащих. В результате операции иракских сил безопасности за последние сутки уничтожены 26 повстанцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема сегодняшнего выпуска. Итоги российского киногода подведет критик Даниил Дондурей. Вы услышите обзор российских книжных новинок, рассказ о рождественской выставке в Москве. В рубрике «Короткие истории о любви» сегодня автор знаменитой «Бондианы» Иэн Флеминг и его супруга Энн Роттермир. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в «Американской печати» на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с публикаций, касающихся заявления Джорджа Буша по поводу выработки новой стратегии в Ираке.
Здравствуйте, Андрей. Американские газеты уже начали обсуждение новой иракской стратегии, подробности которой президент еще только готовится объявить на этой неделе. Так, по мнению автора статьи в газете «Вашингтон-Пост», новый план действий будет страдать от того же недостатка, который был присущ предшествующим идеям и контрстратегиям, а именно вера, что действия Америки могут принести заметные результаты в Ираке уже через 6-12 месяцев. В прошлом настойчивое исследование аналогичному графику дало в результате полуиспеченную конституцию, сегодня сводящую на нет усилия объединенного правительства, говорится в статье. «Ирак не живет по вашингтонскому времени», — пишет автор статьи. Это безуспешно пытаются объяснить иракские лидеры американской администрации, требующие придерживаться твердого расписания. В историческом контексте Ирак ничем не отличается от других стран, выбравшихся из-под гнета диктаторов и пытавшихся создать политическую гармонию, удовлетворяющую весь многонациональный состав своего населения. Примерами могут служить Югославия, Конго и Ливан. И потому на решение всех проблем Ираку потребуется от 6 до 12 лет, а не месяцев. И потому главный вопрос заключается не в том, что Ирак может сделать в отведенное ему Вашингтоном время, а как выработать такой план действий, который может быть осуществлен по иракскому времени. Газета Wall Street Journal пишет, сегодня можно выдвинуть два аргумента против принятия какого бы то ни было нового плана действий. Первый – военная победа невозможна в условиях гражданской войны. Второй – правительство Малики фракционное и потому не будет склонно идти на компромиссы для достижения политических целей, которые должны будут сопровождать улучшение безопасности. Мы надеемся, что президент удержится от использования слов вроде «временный план действий». Лучше было бы сказать, что он сделает все, что потребуется для того, чтобы поддержать силы демократии в Ираке и предотвратить их поражение, что воодушевило бы врагов Америки в Ираке и в войне с террором. И лучше преподнести новую стратегию как предоставляющую необходимое число войск для обеспечения безопасности иракцев. Это, по мнению военных экспертов, самое главное. Это были выдержки из статей в газетах Wall Street Journal и Washington Post.
Ирина, есть ли интересные публикации, касающиеся первых шагов членов Конгресса нового созыва в Америке?
На эту тему, Андрей, редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, в ходе предвыборной кампании прошлого года конгрессмены-демократы обещали взяться за выполнение предложений комиссии 11 сентября. Конгрессу следует в срочном порядке начать работу в этом направлении, пишет «Нью-Йорк Таймс». Палата представителей подготовила законопроект, предусматривающий усиление мер безопасности в морских портах и контроля всех прибывающих по воздуху грузов. Комиссия 11 сентября критиковала предыдущий Конгресс за то, что он пренебрег этими мерами. Жалобы лоббистов от бизнеса меркнут по сравнению с тем, каким ударом по экономике станет еще один крупный теракт, говорится в статье. Палате предстоит сдать важный экзамен. Сможет ли демократическое большинство победить эгоистичные интересы некоторых штатов и регионов, исказивших формулу распределения федеральной помощи на национальную безопасность? Законопроект отражает истинную картину уровня наличия риска. Штаты Нью-Йорк и Калифорния нуждаются в помощи более других штатов. Вопрос в том, смогут ли сенаторы из менее населенных штатов победить и снова использовать средства, предназначенные для укрепления безопасности, для укрепления своей казны. Новый Конгресс не должен идти ни на какие компромиссы, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
Сначала подслушивание телефонных разговоров. Теперь периллюстрация почты задает вопрос «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье и продолжает. Похоже, администрация хочет контролировать все средства общения. Не удовлетворившаяся послушиванием международных телефонных разговоров, она недавно дала понять, что не возражает против того, чтобы некоторые письма и посылки можно было вскрывать тоже без судебного ордера. В своей письменной рекомендации президент написал, что исполнительная власть может трактовать разделы периллюстрации почтовых отправлений в манере, соответствующей возникающим неотложным обстоятельствам. Что это означает, задает вопрос автор статьи. Что президент пытается заложить фундамент для новой программы негласной проверки сообщений? Или он намекает федеральным агентам на то, что нужно быть более агрессивными при просмотре почты? Законом разрешается просмотр почты без судебного ордера. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» представила Ирина Савинова. Продолжаем программу «Время свободы». В ночь на 8 января были прекращены поставки нефти в Польшу, Германию и Украину по проходящему через территорию Беларуси участку нефтепровода «Дружба». С подробностями наш минский корреспондент Игорь Корней.
Глава компании «Транснефть» Семен Вайншток напрямую обвинил Белоруссию в незаконном отборе российской нефти, предназначенной для Западной Европы. Однако главный инженер предприятия «Гомель-Транснефть» «Дружба» Александр Бордовский в ответ на это сообщил, что речь о полном прекращении перекачивания российской нефти в Польшу и Германию не идет. Можно говорить о некотором уменьшении давления в трубопроводе.
Ну да, некоторое уменьшение произошло. Ну, такое распоряжение концерна «Белнефтехим».
Какой конкретно объем нефти не подается в западном направлении, представитель предприятия «Гомель-Транснефть» «Дружба» не пояснил. Однако он не отрицает, что все это напрямую связано с белорусско-российским конфликтом вокруг экспортных пошлин на нефть. Сам Семен Вайншток является фигурантом судебного дела против компании «Транснефть». 8 января в суде Гомеля должно было состояться слушание по иску Государственного таможенного комитета Белоруссии в отношении главы «Транснефти» о нарушении административного кодекса Белоруссии. Представители «Транснефти» суд не прибыли, в связи с чем рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Российской компании инкриминируется недекларирование товаров и транспортных средств. Как следует из иска, за незаконное перемещение из России через таможенную границу Белоруссии в третьи страны по магистральному нефтепроводу товара сырой нефти. Напомню, что с 1 января 2007 года таможенная пошлина на транзит российской нефти составляет $45 за тонну. 5 января Совет министров Белоруссии обнародовал комментарий к решению о введении пошлины на перемещение нефти через территорию страны по магистральным нефтепроводам. Там, в частности, говорится: правительство Российской Федерации 8 декабря 2006 года в одностороннем порядке приняло постановление, согласно которому с 1 января 2007 года на поставляемую в Белоруссию нефть введена вывозная таможенная пошлина в размере $180.7 за тонну. Тем самым Россия нарушила целый ряд двухсторонних соглашений о невзимании таможенных пошлин во взаимной торговле, считают в белорусском правительстве. В ответ на это Белоруссия объявила о введении с 1 января 2007 года таможенной пошлины в размере $45 за каждую тонну нефти. Тем не менее, начальник управления Министерства иностранных дел Белоруссии Антон Кудасов говорит, что белорусская сторона в любой момент готова возобновить переговоры по перспективам поставок российской нефти. Как утверждают специалисты, за последние сутки белорусской стороной из нефтепровода «Дружба» незаконно изъято около 80 тысяч тонн нефти. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Петербурге на площади искусств уже более 3 недель работает рождественская ярмарка. На ней импровизированная мастерская главы знаменитых Митьков Дмитрия Шагина. Его благотворительная акция называется «Рождественская азбука». С Дмитрием Шагиным побеседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дмитрий, скажите, что это за удивительная рождественская акция сотворения азбуки? Что вы делаете каждый божий день на площади искусств?
У меня каждый день Новый год и Рождество, потому что каждый день на площади искусств, на такой сцене, очень красивой, рядом с Малым оперным театром, происходит рождение новой картины. В день по букве. То есть имеется в виду, что надо нарисовать 30 букв до 13 января, до Старого Нового года. Причем надо еще придумать сюжет тут же на ходу. То есть такая импровизация полная, потому что люди выкрикивают разные сказочные всякие сюжеты, елочные украшения, фрукты. Ну, например, на букву «Ё» приходил губернатор Валентин Иванович, нарисовал ежика под елкой. Вот. Но тут же, причем на ходу, это все. Мне чем нравится, что это импровизация.
Вот я хотела спросить, Дмитрий, почему губернатор у нас рисовал любимую букву Венечки Ерофеева «Ё»?
А дело тоже просто попало в этот день. Вот ее выбрали в этот день. 20-е было. Ее как раз вот там проголосовали, она и пришла рисовать. Вроде все хорошо, значит. То есть буквы не привязаны именно к человеку. То есть там любой может рисовать. И именно рисовать довольно просто. То есть мы специально сложную задачу не ставим, потому что я, как художественный руководитель, все потом подрисую, дорисую, там, если чего они не успели. Что рисовать довольно быстро, это за полчаса надо уложиться, не все умеют.
А на чем и какими красками?
Вот, я решил рисовать на холсте, это более солидная, что ли, основа, потому что бумага, ну что такое бумага, это надо в раму и под стекло. А холст все размером одинаковый, вертикальный, 8,6 на 68, тоже размер продуманный такой. Рисуем акрилом, с ним проще, а потом я буду маслом дописывать просто уже у себя в мастерской, потому что к 13 числу должна быть готова готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Раухуса.
Почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, выбирал, на самом деле, больницы не я, а устроители ярмарки. Правильно, все-таки Новый год и Рождество – это детские такие праздники. Надо, конечно, детям, тем более больным, помочь. Я-то в основном занимаюсь помощью Дома Надежды на Горе. Это для лечения больных алкоголизмом. Немножко другое. Вот. Но хотя у нас тоже был, вот только что в субботу, был замечательный большой концерт Юрия Шевчука, группа ДДТ в Октябрьском. Очень хороший. И там была выставка Митьков. Я был ведущий этого концерта. И там тоже немножко выступал. С Анваром Лебабовым, с Олегом Горькушей. Очень хороший праздник. Такой новогодний концерт был.
Кто самый талантливый рисовальщик букв оказался?
Мне очень понравился, как рисовал Тимирканов. Причем он разошелся, нарисовал даже больше, чем нужно.
Какую букву он рисовал?
Вот, буква В, валенки были. Великан в валенках. Но валенки он так быстро нарисовал, говорит, а теперь я хочу автопортрет нарисовать. Вот. А у нас есть такой холст еще последний на букву Я, называется «Я и ярмарка». Он такой очень красивый, фон такой оранжевый, красноватый, такой ярмарочный. Тимирканов потрясающий, просто гениально нарисовал автопортрет, большой такой, во весь холст. В общем, я даже решил не продолжать больше, чтобы там никто больше не расписывался. Это будет отдельная картина, такая ярмарка Тимирканов. Не, вообще все хорошо рисуют, на самом деле. Например, наш Нилов, актер, милиционер из «Ментов», нарисовал такого колобка с бодуна такого, я бы так сказал. Такой колобок, значит, летит в корзине на воздушном шаре. На самом деле все молодцы, я доволен.
Дмитрий, вообще вот я замечаю, что вы очень много обращаете внимание на социальные вопросы. Вот я помню вашу совершенно изумительную акцию, когда вы делали натюрморт, корзина для детей-инвалидов, прожиточный минимум, что можно на него купить. Поразительная была такая акция. Почему вот вы как-то не уходите в чистое искусство?
Ну, сама жизнь так заставляет. Дело в том, что у нас есть музей на улице Марата, и туда каждую субботу приходит много людей, в частности дети. Дети-инвалиды тоже, кстати, приходят и просят, говорят, дядя Митя, давай что-нибудь сделаем. Вот просто люди просят, хотят как-то тоже поучаствовать.
Скажите, Дмитрий, вот эта деятельность вся, она возрождает, может быть, хоть до некоторой степени традиции старой российской рождественской благотворительности?
Наверное, да, потому что, собственно, вот рождественских ярмарок их не было с 1937 года, насколько я понимаю. Это вот впервые за сколько уже, 70 лет зародилась эта традиция. А раньше, конечно, до революции и сразу после революции это ежегодно было, причем было на Дворцовой площади.
Спасибо. Мы беседовали с художником, главным Митьком Дмитрием Шагиным.
С Дмитрием Шагиным беседовала моя коллега, петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире сегодня специальная программа Михаила Соколова из цикла «Продолжительность жизни». Она называется «В Россию за правдой». Сергей Маслов и его время. Слушайте программу «Продолжительность жизни» сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 6:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия подтвердила информацию о сокращении объема транзита российской нефти в Польшу и Германию. Как сообщил в интервью нашему радио главный инженер компании «Гомель Транснефть Дружба» Александр Бордовский, соответствующее распоряжение поступило от Белнефтехима. Глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что с 6 января Белоруссия незаконно отбирает российскую нефть. Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть Новороссийск. Эта нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. Баку отказался от его импорта из-за выросших в два раза цен. В Азербайджане резко подскочили цены на топливо. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков, граждане России, Индонезии и Малайзии. Экипаж на связь не выходит. Из-за мощного циклона заблокированы автодороги в трех районах. Сахалин, где циклон бушует уже вторые сутки, по-прежнему отрезан от материка. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Убиты еще два американских военнослужащих. В результате операции иракских сил безопасности за последние сутки уничтожены по меньшей мере 26 повстанцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в палестинский парламент. Американские ученые нашли новый источник стволовых клеток в человеческом организме. Это околоплодные воды, возникая вместе с плодом и отходя при рождении ребенка. человека, они не являются человеческим органом. В Москву вернулись около 500 российских туристов, задержавшихся в Египте из-за поломки самолета. Более 14 часов они провели в аэропорту египетского города Хургада. На юго-востоке Бразилии жертвами наводнений и грязевых оползней стали по меньшей мере 50 человек. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 8 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
8 января 2004 года. Почему одни страны богатеют, а другие обречены на бедность? На эти вопросы пытается ответить новая энциклопедия экономической истории. С главным редактором издания, профессором Северо-Западного университета Джоэлем Макиром, беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Прежде всего, скажите, вы лично открыли для себя в результате этой работы нечто неожиданное, любопытное?
Прежде всего, потрясает осознание того, какие фантастически высокие условия жизни смогло создать за очень короткий срок западное индустриальное общество. Сегодня, например, уровень удобств, доступный среднему гражданину западной страны, выше, чем у монархов середины 19 столетия. В основном благодаря технике. Это был исторический рывок.
Тем не менее, такое преуспевание пришло далеко не ко всем. Почему сегодня, казалось бы, страна благословлена природными богатствами, образованным народом, как Аргентина, скажем, или арабские страны, и ничего?
Его можно сформулировать двумя словами. Рыночные институции. Самое главное – позволить человеку удовлетворить его природное генетическое чувство собственника. Преуспели только те страны, которые сумели создать рыночную систему, обеспечивающую людям возможность обогащения, которые убедили своих граждан, что никто не может отобрать у них деньги, собственность, ввести грабительские налоги. Это было великое открытие. Они дали рынку показать себя. Именно на этом разошлись в 20 веке пути Западной Европы, Северной Америки и остального мира.
А что Россия подарила миру в области экономической теории и практики?
Естественно, 17-й год, коллективизация общества, крупнейший в истории мира социальный эксперимент. К сожалению, или скорее к счастью, он провалился. Карл Маркс выдвинул свои идеи как чистую теорию, не веря в то, что они могут быть когда-либо проверены на практике. И это вряд ли было бы возможно где-либо, кроме России, которая совершала поступки, на которые никто никогда не решался.
Все это наталкивает на ненаучный вывод. Россию преследовал рок или нечто иное?
У России никогда, вплоть до конца 80-х годов прошлого века, не было хороших правителей. Правившие ею люди либо были некомпетентны, либо были озабочены собственным обогащением, либо представляли из себя и то, и другое. Трудно найти период, когда в России у власти стояло мудрое правительство.
О новой энциклопедии экономической истории рассказывал главный редактор издания Джоэль Макир. Радио «Свобода», 8 января 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
С новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2006 год стал шестым годом подряд с максимальной среднегодовой температурой за период с 1861 года. Начало года ознаменовалось необычайно мягкой зимой на арктических островах Европы, в Канаде и на большей части территории США. Например, на Шпицбергене в январе была зафиксирована температура на 12 градусов выше, чем обычно. Самая теплая весна с 1950 года наблюдалась в Восточной Австралии. Абсолютный рекорд января был поставлен в Бразилии – плюс 44,6 градуса. Во многих европейских странах стояла осень, превысившая норму на 3 градуса. Например, в Англии осень 2006 года оказалась самой теплой с момента начала официальных наблюдений в 1659 году.
В
Как выяснили ученые из Корнельского университета, человек в среднем за сутки принимает более 200 решений, касающихся еды. В исследовании принимали участие сотрудники и студенты университета. Первоначально был задан прямой вопрос, сколько раз в день они решают поесть. Опрошенные называли в среднем 15 раз. Однако по результатам детального тестирования среднее число решений за день оказалось равным 221. Таким образом, ученые сделали вывод, что большинство решений, касающихся приема пищи, человек совершает, не отдавая себе отчета в этом. Власти Японии разрешили провести археологические исследования в 11 гробницах членов императорской семьи, являющейся самой древней царствующей династией на планете. Небольшое число специалистов будет допущено во внешние помещения гробниц без права проведения раскопок. Археологи заявили, что обследование гробниц может пролить свет на загадку происхождения императорской династии. В соответствии с национальной религией шинто, 125 императоров Японии произошли от богини Солнца Аматерасу Амиками. В рамках подготовки экспедиции на Марс в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук начнется наземный эксперимент, моделирующий пилотируемый полет на Марс. Для его проведения предполагается построить специальный модуль из нержавеющей стали, в котором будут максимально точно воссозданы условия перелета. Медикам предстоит изучить изменения иммунной системы и психологического состояния участников полета, отследить влияние условий перелета на костную систему и провести тестирование нового оборудования, необходимого для поддержания автономии. На жизнедеятельности. Для участия в программе отобрано 5 мужчин из России и других стран. Эксперимент начнется в конце 2007 года и продлится 520 суток.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Польше не утихают страсти вокруг вчерашней отставки архиепископа Варшавского митрополита Станислава Вельгуса. В Варшаве полиция была вынуждена защищать журналистов от нападений со стороны сторонников архиепископа, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во время воскресного богослужения в соборе святого Иоанна в Варшаве Станислав Вельгус, митрополит-архиепископ Варшавский, назначенный накануне на эту должность Ватиканом, неожиданно для собравшихся в храме и около него тысяч верующих, заявил, что отказывается от этого поста из-за сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами. После глубоких размышлений и оценки моей ситуации, согласно каноническому праву, я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа, митрополита Варшавского. Слова архиепископа вызвали бурную реакцию верующих. Одни начали аплодировать, другие выкрикивать «позор», третьи скандировать «останься с нами». Священникам удалось успокоить присутствующих только после многократных призывов уважать решение архиепископа и место, в котором они находятся. Предшественник Станислава Вельгуса, примас Польши кардинал Юзеф Глемб, во время богослужения пытался защитить архиепископа.
Святой Петр.
Святой Петр не был человеком кристальным, без изъяна. Наоборот, мы видим в его жизни слабости, сомнения. После завершения литургии споры сторонников и противников решения Станислава Вельгуса оставить пост архиепископа Варшавского перенеслись на улицу. Возле резиденции епископов несколько сот агрессивно настроенных людей нападали на журналистов, обвиняя их в отставке Вельгуса. Не было бы всего этого цирка здесь, если бы это было польское торжество. Но нет, это жидовское мероприятие, цель которого – уничтожить прекрасного священника. Мы хотим Вельгуса. От участников акции журналистов пришлось защищать полиции. Тем не менее, большинство поляков считают, что Станислав Вельгус не должен был занимать пост архиепископа Варшавского и поддерживать его решение, говорит жительница Варшавы. Это огромный позор, что человека, который предавал церковь, хотели назначить на такой высокий пост. Информацию о том, что Станислав Вельгус более 20 лет сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики, что было официально запрещено Польской Католической Церковью, около 3 недель назад опубликовала газета «Польска». Архиепископ сразу же отверг обвинения, заявив, что ничего подобного не было. Однако уже через 2 недели, когда в архивах нашлись микрофильмы со снятыми на них документами дела Вельгуса, среди прочего подписанное его рукой согласие доносить на духовенство взамен за помощь в Научной Корее, то есть разрешение на выезд на учебу за границу, архиепископ во всем признался. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Московское время 18:41. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC News Night Питер Берн.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи. Его Вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворческие операции в Африке, пропадают даром. И в самом деле, 2 африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны. В одном недавнем разговоре со студентом из Кении я услышал простую, замечательную фразу. «За многие годы мы прекрасно убедились в том, что наше правительство не способно улучшить нашу жизнь. Почему же в этом не убедились вы, то есть европейцы и американцы? И почему вы продолжаете давать деньги им, а не нам?»
Тем временем в столице Кении, Найроби, продолжаются международные консультации относительно будущего Сомали. Ряд стран намерены выделить дополнительную финансовую помощь сомалийскому правительству, которое, однако, обладает пока скорее номинальной, чем фактической властью. Вот что заявила член контактной группы по Сомали, помощник госсекретаря США по африканским делам Джиндай Фрейзер.
«Мы совершенно четко дали понять, что в Сомали в будущем найдется место всем, кто отвергает насилие и экстремизм. В течение последних дней я призывала всех политических лидеров Сомали начать доказывать, как словами, так и делом, свои добрые намерения. По моему мнению, в первую очередь им следует достичь согласия между собой, то есть примириться с позициями друг друга и включиться в общий диалог».
Питер Берн в комментарии под заголовком «Правильные деньги на смену неправильным» со знаком вопроса инициирует сетевую дискуссию. Можно ли, наконец, найти африканским деньгам Запада правильное применение? И как сделать так, чтобы деньги попадали по назначению к миллионам нуждающихся и умирающих от голода и болезней, а не оседали в карманах коррумпированных чиновников того или иного африканского правительства? Новостной блогерский сайт BBC News. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В 18:45 в Москве. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия подтвердила информацию о сокращении объема транзита российской нефти в Польшу и Германию. Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть Новороссийск. Эта нефть будет переработана в мазут для азербайджанских теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. У берегов Камчатки в Авачинской бухте шторм сорвал с якоря арестованный за браконьерство траулер. На борту судна около 30 моряков. В Багдаде по меньшей мере 12 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела и взрыва. Убиты еще 2 американских военнослужащих. В результате операции иракских сил безопасности за последние сутки уничтожены 26 повстанцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подтвердил намерение провести досрочные выборы в парламент палестинской автономии. Американские ученые нашли новый источник стволовых клеток в человеческом организме – околоплодные воды.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей программе «Экономическая панорама» вновь ее ведет Иван Трифилов.
Россия и Соединенные Штаты в ноябре подписали соглашение о завершении двусторонних переговоров об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, сейчас российскому правительству остается достичь компромисса по этому вопросу только с Грузией, которая отозвала свою подпись под уже подписанным двусторонним соглашением о присоединении России к ВТО. Аналогичные протоколы также пока не подписаны с Коста-Рикой, Гватемалой и Сальвадором, хотя формально все переговоры с правительствами этих стран уже завершены. В целом, как считает представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для национальной экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Правительство России в декабре утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Общий объем финансирования по всем проектам превышает сумму государственного финансирования, сумму 187 миллиардов рублей, а общий объем привлеченных средств, включая средства инвесторов, превышает сумму 700 миллиардов рублей. Такого количества денег одновременно в российскую экономику не привлекалось за очень длительный период нашей истории.
В России в ноябре прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Эксперты считают, что повышение цен на газ приведет к более быстрому внедрению в промышленности энергосберегающих технологий. В противном случае, по их мнению, Россия уже в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом этого топлива. Однако представитель концерна «Газпром» Сергей Панкратов утверждает, что газа в России хватит еще на несколько десятков лет.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Лондонская фондовая биржа в ноябре начала торги ценными бумагами российской «Северстали». Третьей по величине стали литейной компании страны. Это случилось после того, как «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил». Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, в конце октября начала строительство в Калужской области своего автосборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в мае, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе до конца 2008 года Volkswagen начнет в Калуге производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Российский концерн «Русские машины» и принадлежащая ему автомобильная группа «ГАЗ» в ноябре подписали соглашение о стратегическом партнерстве с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов. Документ предусматривает создание в России ряда совместных предприятий для производства пластмассовых деталей и модулей интерьера, а также штамповки и сборки кузовных узлов и деталей. Кроме того, в декабре компания «Магна» подписала аналогичное соглашение с «АвтоВАЗом», крупнейшим в России производителем легковых автомобилей. Как сообщил председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов, документ предусматривает строительство в Тольятти нового автомобильного завода мощностью 450 тысяч автомобилей в год и стоимостью 1 миллиард 700 миллионов долларов. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании, говорит Сергей Чемезов.
Это очень большой проект, и, наверное, за последние 40 лет это один из самых значительных проектов. Я имею в виду 40 лет, это вот последний проект был подписан как раз с компанией «Фиат» о создании самого «АвтоВАЗа». Это позволит создать целый ряд новых моделей, позволит «АвтоВАЗу» закрепиться как на внутреннем рынке, так и на зарубежном рынке, получить доступ к современным технологиям.
Курс доллара, установленный Центральным банком на праздники, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. И завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Правила содержания домашних животных в Германии – одни из самых жестких в мире, однако в стране по-прежнему частые случаи нападений на людей, особенно на маленьких детей, собак, так называемых бойцовых пород. Все это вновь и вновь порождает бурные общественные дебаты. О них в репортаже Александра Хавронина.
В Германии каждый владелец бойцовой собаки должен представить в полицию доказательства своей законопослушности. Выгуливать животное можно только на поводке и в наморднике. В некоторых федеральных землях пса в обязательном порядке нужно стерилизовать. Предлагается повысить специальный собачий налог. И все-таки жители Германии обожают собак, которые здесь обычно отличаются редким миролюбием. В стране их почти 5 миллионов. По данным опросов, 80% немцев относятся к четвероногим друзьям с симпатией. Германия первая в мире страна, принявшая закон о защите животных от издевательств. Животных запрещается убивать и выбрасывать на улицу. Собаку нельзя держать на цепи, обучать с применением жестоких способов, натравливать на других животных. В Германии на собаках успешно делают бизнес. Собачьи гостиницы, собачьи такси. А Клаудио Райнеке из Гамбурга решил открыть булочную для собак, где, например, печенье выпекается в виде косточек.
Мои товары – это настоящий рай для собак. Наши булочные и кондитерские изделия пекутся из отборной муки. Наша продукция очень вкусные.
В городке Зифферсдорф, земля Бранденбург, готовят собачьи кадры для кино и телевидения. Актеры из этого питомника снимаются в ток-шоу, сериалах, рекламных роликах. Дрессировщица Астрид Харш держит на руках одну из наиболее перспективных учениц по кличке Элис.
Мы репетируем сейчас одну сцену. Элис должна будет долго находиться в закрытой сумке. Такие сцены очень сложные, и здесь требуется особая дрессировка.
Но отношения между человеком и четвероногим другом в Германии, особенно если речь идет о бойцовых собаках, складываются не всегда мирно. Сегодня городской парк Кёльна превратился, правда, пока не официально, в реабилитационный центр для тех, кто стал жертвой собачьих укусов. Эстер Каспар в детстве часто кусали собаки. С тех пор она их боится. Прогулки по парку Кёльна помогают женщине преодолеть страх.
Я часами гуляю по этому парку, причем гуляю одна. Сейчас я уже чувствую себя относительно спокойно. А раньше я всегда испытывала страх, когда видела в парке собаку без поводка.
Дрессировщик Мартин Рютер объясняет, как нужно себя вести в подобных ситуациях. Если собака бежит в вашем направлении с большой скоростью, то просто не обращайте на нее внимания. Если вы сами побежите, то для собаки это станет раздражающим фактором. И у нее сработает рефлекс – охотиться за кем-то. Власти Германии пытаются защитить граждан от нападений собак, особенно от укусов бойцовых собак. Мэрии немецких городов издают многочисленные циркуляры, вводят штрафы, пытаются с помощью местных налогов ужесточить условия содержания собак таких пород. Порой дело доходит до курьезов. В городе Галле живет йоркширский терьер Джерри, длиной чуть более 20 сантиметров, весом менее 4 килограммов. Недавно власти города занесли собачку в разряд бойцовых. И все из-за досадного столкновения Джерри с физкультурниками в одном из парков города. Рассказывает владелица пса Сюзанна Милигари.
Джерри испугался, и я тоже испугалась после того, как Джерри столкнулся с бегунами.
Вскоре Сюзанне Милигари из мэрии пришло письмо.
В документе говорится, случай в парке показал, что ваша собака может рассматриваться как бойцовая, которая может представлять угрозу для людей и других животных без поводка и намордника.
Из-за этой истории ставка собачьего налога для Сюзанны Милигари повысилась.
Моя собака не представляет опасности. Все соседи нас знают. Джерри хорошо ко всем относится. Джерри, можно сказать, настоящий Шрек.
Для того, чтобы точно определить, представляет ли та или иная живущая в Германии собака угрозу для человека, с 2000 года введен тест на определение нрава животного. Пройти его обязаны все бойцовые собаки. В ходе тестирования проверяется реакция псов на самые разные раздражающие факторы. От близко поднесенной к морде зажигалки до прикосновения к хвосту зонтиком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это был репортаж нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина, который завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Три главных темы отмечу, о которых подробно расскажу сегодня в программе. Во-первых, это прекращение транзита российской нефти Белоруссии и обеспокоенность в этой связи не только в этих двух странах, но и в Польше и Германии, которые являются получателями российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Новость о том и развитии этой истории с отказом архиепископа Варшавы от должности из-за того, что в прошлом этот польский митрополит сотрудничал со спецслужбами. Поговорим о том, насколько российская православно-русская православная церковь может быть связана с органами безопасности. Расскажем о том, как грузовики с мандаринами блокировали Транскавказскую магистраль на границе России и Грузии, почему это могло произойти и чем это все может закончиться. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Сразу после этого выпуска слушайте передачу «Время гостей». В гостях у ведущей Анны Качкаевой, кинорежиссер Никита Михалков. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Накануне встречи со Скарамеллой Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо.
Убит 40-летний Олег Ступичкин, настоятель храма Петра и Павла.
Российские пограничники не пропускают грузовые автомашины с мандаринами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подоглядный рефлекс.
Я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита Варшавского.
Войска Хамаса объявлены вне закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.